15.06 в Москве, 14 октября, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. И у нас сегодня гость. Это Сергей Михайлович Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации и председатель партии «Справедливая Россия». Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопросов много, поскольку, конечно... Вы как политический деятель, хочется и начать с политических вопросов, но считаю, что мы должны реагировать и на то, что происходит вокруг нас ежедневно, прямо сейчас. Вот скажите, как вы оцениваете ситуацию, связанную с эпидемиологической угрозой? Достаточно ли применяемых для защиты здоровья и жизни населения мер? Как вообще людей-то защитить? Что делать? Ситуация, вот как пишут, тревожная.
Ситуация действительно тревожная, многое делается. Самое главное, есть вакцины, есть уже вторая вакцина, скоро третья появится. Это правильное решение и правильный ход. Конечно, нужно людям думать о себе, о своих окружающих и соблюдать меры санитарной безопасности. Но, отвечая на ваш вопрос, мне представляется, что сейчас очень важно понять, а кто у нас является источником угрозы, то есть носителем болезни и вируса, а кто абсолютно здоров. Я говорю о своевременном тестировании, которое, с моей точки зрения, обязательно должно быть а. доступным, б. бесплатным. Потому что сегодня, когда люди вынуждены стоять и сидеть в очередях для того, чтобы сделать тест, в очередях они в том числе могут и заразиться. А во-вторых, это еще и к тому же стоит денег. И многим это не по карману. И в этой связи я уже публично высказал свое предложение – предложение нашей партии, что было бы правильно, как раз отталкиваясь от опыта борьбы с коронавирусом, создать специальную службу диагностирования, службу, которая могла бы выезжать на дом и проводить все необходимые анализы, те же маски дома, чтобы людям не надо было куда-то ездить, ходить и, возможно, заражаться. И, конечно же, такая служба должна работать бесплатно.
По вот любому такие... запросу имеется в виду, да? Не только с симптомами. Сейчас же, если есть симптомы, они приезжают и берут мазок бесплатно.
Конечно, конечно. У кого-то что-то показалось, приехал, пока ездил в транспорте, пока посидел в очереди, приехал, а у него уже корона. К сожалению, не на голове, а именно внутри. Поэтому вот я думаю, что такие предложения очень правильные. Но и в целом я уверен, что опыт борьбы с коронавирусом подводит нас к тому, что, конечно, нам нужно забыть о этой несчастной, по-другому не могу сказать, оптимизации, в результате которой нам срочно пришлось строить новые корпуса, оснащать клиники и создавать новые койки. У нас не хватало врачей. И врачи наши, низким поклон, справились все замечательно, но мы должны, конечно, извлечь уроки, и, конечно, нужно смотреть, а что же в целом происходит в нашем здравоохранении. Наша партия, например, считает, что нам абсолютно не нужен ни фонд обязательного медицинского страхования, ни уж как минимум частные страховые компании, которые присосались к бюджетным деньгам, как пиявки. И, кстати, сейчас я с интересом наблюдаю, когда Министерство здравоохранения и правительство в целом предлагает немножечко остудить пыл страховщиков и немножко отжать их, в хорошем смысле слова, от бюджетных денег, какой вой поднялся, как они сразу начали говорить, да все рухнет, да вообще как же вы без страхования, ой-ой-ой, ай-яй-яй, да нормально в Советском Союзе было здравоохранение, и сегодня у нас в Конституции написано, что это обязанность государства, и нам никакие посредники, в том числе в лице особенно частных страховых компаний, конечно, это не нужно. Я думаю, что такие выводы будут сделаны обязательно.
Но я смотрю, эта тема многим политическим руководителям не дает покоя. Сегодня вот Дмитрий Анатольевич Медведев высказывался, что нужно лекарства сделать бесплатными, но мы не о нем. Вот скажите, много тоже представителей политического нашего истеблишмента и представители партии тоже об этом заявляют, что они уже вакцинировались от коронавируса. Как обстоят дела в «Справедливой России»? Вы делали себе вакцину или ваши соратники, возможно, сделали?
Я не знаю и не собираюсь узнавать, делали мои коллеги по фракции, по партии вакцину. Это личное дело каждого. Я считаю, что если нет противопоказаний, если нет личного какого-нибудь печального опыта, надо делать вакцину и вакцинироваться. Это абсолютно нормально и, насколько я понимаю, безопасно. Но я абсолютно искренне не интересуюсь. Еще раз подчеркиваю, это личное дело каждого. Считаю недопустимым, когда обязывают вакцинироваться, в том числе, когда говорят, вот врачи и педагоги должны сделать обязательно. А если у них есть противопоказания, не надо вот так вот всех под одну гребенку грести. Я, к сожалению, не могу делать вакцину, не потому что не хочу, не могу, потому что у меня есть некие противопоказания к этому, но я веду здоровый образ жизни, закаляюсь, надеюсь, меня чаша сия минует.
Ну вот вопрос, все мы об этих новых вызовах, новых угрозах говорим, смотрите, еще у нас помимо темы здоровья, помимо темы вакцинирования, есть серьезный вызов для экономики. У нас страдает бизнес. Вот как вы считаете, там существуют сейчас меры, да, по его поддержке? Какие, насколько эти меры справедливы, насколько они действенны, по-вашему? И какие еще нужно ли предпринять, и что нужно делать, чтобы защитить малый и средний бизнес?
Но прежде всего необходимо пролонгировать те меры и те решения, которые были сделаны вот на период такого пика пандемии. Я имею в виду и, например, кредитование зарплат льготное, и обязательно это нужно продолжить, потому что если сейчас 1 октября, кстати, вроде прекращено такое кредитование, то что делать работодателям? Либо начать выплачивать долги, потому что кредит, это был заморожен возврат, но сейчас наступало время отдавать его, это первое. Второе, конечно же, нужно посмотреть на такие меры поддержки, как замораживание необходимости отдавать те или иные кредиты, как освобождение и льготное налогообложение тех, кто ведет бизнес. Мы, кстати, внесли предложение по самозанятым. Если самозанятые получают доход не более 31 тысячи, то тоже необходимо их как сотрудников или владельцев малого и среднего бизнеса переводить. В любом случае, любые меры сейчас будут необходимы, и не нужно считать, что вроде что-то там закончилось. Давайте теперь все работодатели раскошеливайтесь, потому что ситуация не улучшается, и, к сожалению, нужно делать все, чтобы ситуация не ухудшалась в экономике и сохранением рабочих мест. И здесь действительно государство много еще может сделать. От нашей партии и от нашей фракции поступают самые разные предложения на этот счет, и мы считаем, что здесь все время нужно думать вот о такой чаше весов. С одной стороны, мы действительно должны помогать, прежде всего, малому и среднему бизнесу, заботясь о том, чтобы экономика продолжала работать и чтобы были сохранены рабочие места. Ну а на другой чаше весов, и это абсолютно они вот так вот уравновешивают друг друга, это платежеспособность спрос населения. Если у людей не будет денег, и им не на что будет купить даже продукты питания, я уж не говорю о каких-то изделиях, то, собственно говоря, и бизнес начнет тормозить, потому что если нет спроса, то и предложение начнет буксовать. И в этой связи любая помощь нашим гражданам, ну, например, те же самые предложения, помощь семьям с детьми. Только единственное, что меня сразу удивило, почему только когда ребенок до 16 лет. У нас ребенок до 18 лет, это либо старшеклассник, либо первокурсник, в любом случае они еще не самостоятельны финансово. С нашей точки зрения мы вносили такое предложение, нужно было это оказывать помощь 10 тысяч рублей, в том числе на детей до 18 лет. Любая помощь семьям, особенно с детьми, малоимущим сегодня необходима, в том числе не только с точки зрения вот таких гуманных соображений, а с точки зрения даже экономики, потому что тем самым, помогая людям сегодня, помогая их семейным бюджетам, мы сохраняем, или по крайней мере, не допускаем падения платежеспособного спроса, а значит, это залог того, что экономика будет развиваться.
Часто обсуждается такая концепция по поводу введения безусловного базового дохода, тотального, вот всем. Богатым, бедным, юным, 16, 18, 3 годика, 90 лет. Вот обеспечить со стороны государства всем этот минимальный какой-то базовый доход. Кто-то говорит, что это нереалистично, а кто-то говорит, что люди эти деньги, ну, попросту спустят, пропьют, купят там, ну, какую-то ерунду, потратят не туда. Кто-то говорит, что этого хватит, чтобы, ну, влачить какое-то существование и не работать, они будут выключены из экономики. Что вы лично и как партия думаете о такой концепции?
Но прежде всего я хочу сказать, что наша партия еще много лет предлагала, например, такой способ распределения той самой природной ренты. Мы считаем, что можно было бы сделать таким образом: каждому гражданину Российской Федерации открывать персональный счет, начиная с новорожденных и в том числе взрослых, и на этот счет переводить деньги, которые зарабатываются за счет продажи наших природных богатств. Будь то руда, будь то газ, будь то нефть, будь то дерево, будь то водные ресурсы, все что угодно. Причем мы считали, что эти деньги должны идти на такой счет, которым можно будет воспользоваться, вот как материнским капиталом. Не абы на что, как вы сказали, а вдруг там пропьют или там какую-нибудь там ерунду, жвачку купят. Ну, я утрирую, конечно. Да? Вот, и мы такие предложения вносили. Поэтому сама идея по поводу гарантированного минимального дохода, мы считаем, аналогично, только единственное, что нужно очень хорошо все посмотреть. Причем, ведь мы, я напомню, что вот сейчас идет бюджетный процесс, наша фракция, единственная фракция в Государственной Думе, которая каждый год готовит альтернативный бюджет. И ключевое отличие нашего бюджета, он всегда богаче с точки зрения доходов, потому что мы показываем, где дополнительные деньги взять. Ну, например, перестать выплачивать НДС поставщикам углеводородов за рубеж. Это, так на всякий случай, 1 триллион и 300 миллиардов рублей. Очень хорошая сумма, которую можно было направить на повышение или как минимум индексацию пенсий. Я думаю, мы на эту тему еще сегодня поговорим. В любом случае, идея правильная, но только здесь не нужно вот так вот говорить, что давайте вот что-то мы сейчас минимальный гарантированный доход. А вот мне кажется, даже вот наша идея, да, почему бы не озаботиться тем, чтобы люди получали, каждый гражданин нашей страны, на свой счет, те деньги, которые мы зарабатываем за счет продажи невосполняемых наших ресурсов, природных богатств. Они, новая нефть и новый газ не появятся, точно так же, ну, деревья, может быть, там вырастут через какое-то время, вода, может быть, в чем-то возобновится источник. Но в целом мне представляется идея в правильном направлении, но, если честно, меня смутило авторство этой идеи, потому что на многие наши предложения правильные, справедливые, мы много лет слышали очень простой вопрос: денег нет, и вообще отстаньте, это популизм. Вот как бы это опять неким популизмом не обернулось.
Ну, смотрите, вот в этой концепции по поводу, куда тратить деньги, звучит еще такая мысль. Мы, как страна, сталкиваемся ежедневно, практически последнее время, с экологическими бедствиями. Это Камчатка, да, это вот ситуация вокруг Норникеля была, это лесные пожары. Вот, может быть, на защиту от экологических бедствий тоже нужны дополнительные какие-то вот траты. Что вы вообще думаете по поводу экологической обстановки? Как защититься от таких проблем?
Проблема существует, и экологическая обстановка тревожная. И те примеры, которые вы привели, решительно говорят об этом. Но ни в коем случае нельзя делать так, что вот давайте деньги от добычи природных ресурсов, давайте мы туда будем направлять. Например, сегодня у нас очень неправильно все. У нас получается так. Вот некое предприятие, которое, ну, назовем так, пачкает природу. Сливает там что-то, либо выбросы делает в воздух, в окружающую среду, и они платят штрафы. И они говорят: мы заплатили, отстаньте от нас.
А там штраф 3000 рублей, да?
Да. А на самом деле мы предлагали: давайте сделаем экологическое страхование. Все платят некий страховой взнос, и вот с этих денег мы будем ликвидировать все последствия. Да? И платят в том числе даже те, кто вроде бы пока ничего не испачкал, не нарушил, но тем не менее, пускай мы думаем о сохранении и о возможных, в том числе, техногенных авариях. Поэтому я убежден, что с экологической точки зрения мы должны действительно думать о нашем общем будущем, и здесь необходимо принимать серьезные меры, в том числе искать источники денег. Но ни в коем случае нельзя это делать за счет возможных доходов простых граждан.
Такое обязательное экологическое страхование.
Да, обязательное экологическое страхование для всех хозяйствующих субъектов.
Ну, давайте о вопросах политических поговорим. Вот недавно была с лидерами фракции встреча с президентом, и там обсуждалась такая тема. Много резонанса было по поводу нее в экспертном сообществе. И вы, насколько я понимаю, еще с июля, по-моему, говорили о том, что это допустимо и возможно. Я имею в виду досрочные выборы в Государственную Думу. Чем продиктовано, какой логикой продиктовано вот это решение того, что можно провести их раньше? Зачем?
Ну, действительно, я такую мысль высказывал летом на завершении нашей сессии, потому что, коль скоро у нас произошла в начале года смена правительства, если у нас внесены очень существенные поправки в Конституцию, я подумал, что, возможно, чем скорее мы сменим состав нынешней Госдумы, где главенствует партия «Единая Россия», тем будет правильнее и справедливее. На тот момент, когда мы 6 октября по видеоконференции разговаривать с президентом, я уже понимал, что, во-первых, эта тема уже остыла, потому что здесь не надо гнать коней, и в нормальном режиме 3 сентября 2021 года пройдут выборы, и здесь, кстати, никто не поднимал вопрос о досрочных выборах. На тот момент была такая логика, сейчас другая ситуация, и уверен, что выборы пройдут в штатном режиме вовремя, как и должно было быть по закону, в сентябре 2021 года.
А вы как оцениваете готовность партии, готовность вашего избирателя к выборам в 2021 году в Государственную Думу?
Ну, по поводу готовности избирателя, хочу спросить у избирателя, и, как говорят, вскрытие покажет, вскрытие урн, да, и, конечно, вот, например, на единый день голосования в этом году была очень низкая явка, несмотря на трехдневное отголосование. Надеюсь, что на выборах в Госдуму явка будет значительно выше. Наша партия готова. В этот единый день голосования мы практически подтвердили свой результат пятилетней давности. Мы по муниципальным мандатам мы вышли на третье место, на 200 мандатов опередили партию ЛДПР. У нас появился еще один губернатор Чувашской республики. У нас из 4 до выборов в Государственную Думу в Пензенской области победил наш товарищ, который шел по списку «Справедливой России», Александр Михайлович Самокутяев, летчик-космонавт, и он стал депутатом Государственной Думы. Поэтому к выборам мы готовы. Ну и, конечно, еще впереди почти год мы будем готовиться и будем рассчитывать на поддержку нашего избирателя, нашей программы, наших кандидатов.
Ну вот, возвращаясь к губернаторской кампании, смотрите, у нас проходило 18 регионов, кампания шла, а от партии «Справедливой России» было выставлено 17 кандидатов. В Коми, по-моему, не было кандидата. Хотя, надо сказать, я вот плотно анализировал эту кампанию, и кандидаты от «Справедливой России» были самыми отзывчивыми. Я писал напрямую кандидатам, просил от них программу, просил их планы, их биографию, и они мне все ответили, все 17, да, вовремя, в сроки и так далее, рассказали свою позицию, в отличие от представителей других партий и самовыдвиженцев. Но вот вопрос, у вас не было кандидата по Коми, почему?
Ответ очевиден. Мы не поддерживали кандидата, который стал губернатором, но у нас были договоренности, что нашу коллегу, депутата от группы округов, а именно от Архангельской области, от Коми Ненецкого округа, Ольгу Николаевну Епифанову, губернатор УГ, когда он станет губернатором, он делегирует в Совет Федерации, что и было сделано. Именно поэтому, вы правильно отметили, единственный субъект Федерации, где мы не выставляли нашего кандидата, это была Республика Коми.
Ну вот смотрите, для того, чтобы улучшить в будущем электоральном цикле результаты, соответственно, вам нужно не только свой электорат, да, вот те, кто вам верен и так, кто вас поддерживает на протяжении многих лет, вам нужно еще привлечь новый электорат. Это электорат каких-то существующих партий? Или это электорат неопределившийся? И вот второй вопрос, вот в одном я попробую объединить. Считаете ли вы, что вот новые партийные проекты, малые партии, как их называют, могут привлечь к себе часть вашего электората?
Ну, насчет новых трудно сказать, но вот совершенно очевидно, что, например, партия пенсионеров, она совершенно очевидно, это прямо наши голоса забирает, и мы это видим в 7 регионах, они прошли в законодательные собрания. Новые люди все скорее забирают у «Единой России» за правду, но они прошли на родине Захара Прилепина. Ну, возможно, это такой довольно близкий по электоральным запросам проект политический Родина, безусловно, это тоже очень близкий нам по духу, тем более, когда там мы все были вместе в одной партии. Но говоря о вот избирателе, я хочу напомнить, что на сегодняшний день, вот я не случайно упомянул низкую явку, огромное количество людей не ходят на выборы, не ходят по нескольким причинам. Иногда они не видят своего представителя среди существующих политических партий. Иногда они не хотят, не видят, что, допустим, та или иная партия вроде симпатична, но вот что-то не дорабатывают или не зажгли, как можно сказать. И здесь, конечно, огромный пласт работы не для того, чтобы у какой-то партии отбирать избирателя, а именно работать с теми, кто по разным основаниям не приходит в избирательный участок. Есть же очень много наших граждан, которые принципиально, ну, по своим каким-то внутренним убеждениям, не ходят на выборы. Причем чем они руководствуются? Иногда, к примеру, такой логикой. Да что там голосовать, все равно посчитают как надо, и мой голос ничего не значит. Да, причем они хотят, они, например, не согласны с большинством «Единой России», но они не верят в то, что честно посчитают и считают, не нужно приходить. Хотя на самом деле я давно уже говорил, если хотя бы на любых выборах пришло бы 80% реальных избирателей, никогда бы не было бы ни монополии, ни большинства «Единой России». Я не говорю, что мы бы там были впереди или коммунисты, был бы совершенно другой расклад. Для меня это очевидно. И убедить людей, в том числе тех, которые по разным основаниям не приходят голосовать, вот это очень важная задача. И мы в том числе, готовясь планируя избирательную кампанию в Госдуму в 2021 году, будем думать об этом. Как убедить людей, что мы защитим их голос, мы не дадим украсть их голос. И самое главное, мы гарантированно вот будем предлагать, если они проголосуют за нас, мы сделаем то, что если у них отняли пенсионные, вернее, значит, годы, когда они могли быть уже на пенсии, мы их вернем, мы будем это добиваться. Если у них отняли индексацию пенсии, мы им вернем. Да, если у них отняли накопление до 91 года, мы их вернем. Вот это наш призыв, и мы с этим будем обязательно работать, и я уверен, что люди нас услышат.
Короткий вопрос, нам скоро уходить с вами на перерыв по выпуску новостей. Вот короткий вопрос, как вы считаете, сейчас очень много прогнозов, как изменится партийный расклад, партийный состав в будущей Думе? Изменится ли он вообще? Будет ли это 4 партии? Или это будет 8 партий? Или это будет 2 партии? Как вы считаете, поменяется ли что-то?
Совершенно точно не будет меньше 4, потому что 4 парламентские партии будут представлены в Государственной Думе 8-го созыва. Это 100%, я в этом не сомневаюсь. А вот появится ли 5-я или, может быть, даже 6-я, это уже вопрос такой из футуристических мечтаний, либо загадок, покажут избиратели наши. Я не исключаю, что, возможно, появится, может быть, еще одна партия, и будет 5 партий в 8-м созыве. То, что не будет меньше 4, и 4 партии нынешние будут 100% в следующей Госдуме, я в этом не сомневаюсь нисколько.
Конечно, много на эту тему сейчас домыслов, и вы правы, что покажет и кампания. Кампания-то еще не началась, хотя вот мы видим уже много высказываний, высказываний популистского характера, разные, да, есть. Причем депутаты, я вижу, противоречат своим субъектам выдвижения, но это достаточно обычная история. Вот, что хочется сказать после выпуска новостей, который сейчас у нас начнется, хотелось бы все-таки с вами обсудить цифры по явке, поскольку я вот вижу, что явка совершенно разная, от 20 до 85%. Например, да, зарегистрирован. Назвать ее низкой нет. И после выпуска новостей хочу послушать ваше мнение по изменениям процесса голосования, по тому самому голосованию на пеньках, по многодневному голосованию и по прочим другим обстоятельствам, на вроде дистанционного электронного голосования. Сейчас новости на радиостанции. Оставайтесь на линии, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве, 14 октября, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. А в гостях у нас руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Михайлович Миронов. Мы продолжаем обсуждать дела политические, дела социальные, дела общественные. Но вот прежде чем переходить к изменениям в голосовании, хотел по поводу явки с вами поговорить. Я вот поднял свои записи. Смотрите, средняя явка в 2020 года составила 47,4%. Это на 2,9 больше 5% по сравнению с явкой на губернаторских выборах 2019 года и на 5,7% выше средней явки 2015 года. То есть явка-то растет. Поэтому нельзя назвать ее низкой.
Но только обратите, а теперь посмотрите на ЗАГС-собрание явку. И вы видите, что иногда на 20-30% она упала. На губернаторских, да, а на ЗАГС-собраниях в 11 субъектах федерации везде упала явка. За исключением Белгородской области, где губернатор был тогда
старой
закалки. Да. А на губернаторских, да, когда я говорил о падении явки, мы же говорили как раз о предстоящих выборах в Госдуму, то есть о выборах вот этих депутатов. Там везде, к сожалению, явка упала.
Но вот в Москве были небольшие, там даже маленькие, можно сказать, муниципальные довыборы, там тоже явка выше. Явка выше, например, даже чем на прошлогодних выборах в Московскую городскую думу.
Но ну, вот... понятно. Дело в том, что ну, Москва – это вообще особый город. Но я вот как раз именно хотел, когда говорил о низкой явке, именно о выборах в 11 субъектах федерации, где были выборы в законодательное собрание. Так что вот там я говорил про более низкую явку.
Падающую явку. Да. Вопрос такой, ну вот смотрите, много критикуют новые изменения по поводу самого процесса голосования и многодневности голосования вне участков, что вот уже обрело такое название, сленговое, да, как голосование на пеньках, да. И, конечно, электронному голосованию тоже достается. Что вы думаете? Это же направлено на повышение и удобство, не только защиту здоровья от угрозы коронавируса, но и те, кто ездил на дачу в этот день, теперь могут проголосовать в другой, могут голосовать через телефон, видимо, на Госдуму, да, это будет повсеместная уже практика. Как вы оцениваете эти изменения?
Ну, давайте по порядку. Действительно, трехдневное голосование большинству избирателей удобно. Если людей спросить, слушайте, вам удобно будет, если вы сможете прийти на избирательный свой привычный участок не только в воскресенье, а либо в пятницу, либо в субботу. Но большинство, и когда я читаю социологию, я вижу, что это правда. Конечно, конечно удобно. И это действительно так. С нашей точки зрения, да, почему многие политики критически относятся? А потому что контролировать тяжело. Контролировать в том, и не только день голосования, как вы говорите, там на пеньках или еще где-то, а самое главное, как хранятся эти бюллетени там двое суток и две ночи. С этим очень большой вопрос. Это первое. Второе, когда мы говорим, ну, действительно, вот в этом году я сам говорил, что, да, с учетом угрозы коронавируса, лучше действительно растянуть это голосование на три дня. Но даже и на будущий год нет уверенности, что будет лучше. И в этой связи, несмотря на то, что мы изначально голосовали против, мы считаем, что все-таки это элемент досрочного голосования. Наша партия всегда последовательно, все годы говорила, что мы против досрочного голосования. Все жульничества происходят именно во время досрочного голосования. Но здесь мы с пониманием относимся, и когда, вот, например, мы в том числе разговаривали с президентом Российской Федерации, я уже ставлю вопрос так. Я не сомневаюсь, что трехдневное голосование будет в том числе в единый день голосования в сентябре 2021 года. И тогда давайте мы озадачимся тем, а как нам защитить. Вот помните, я говорил, что для избирателя очень важно, чтобы он был уверен, что его голос не украден, что его голос не перепишут, что его бюллетень не испортят. И мы уже видим такое решение. Вот вы слышали наверняка и радиослушатели, что есть такие сейф-пакеты. Я, честно говоря, вот до этого единого дня голосования не знал, что есть такие, которые, такие как мешки, которые запечатываются, и любая попытка вскрытия, сразу видно, что к нему прикасались, его вскрывали. Если мы сделаем, например, так, вот в пятницу отголосовали, все бюллетени складываются в такие пакеты, они называются сейф-пакеты. Может быть, даже наблюдатели там специально свои ставят метки. Хотя там совершенно очевидно, что если он запечатан, то все, любая попытка с любого бока его вскрыть, она будет видна.
Наблюдатели фиксируют запечатывание в сейф-пакеты, да, они, да, присутствуют.
Но здесь, смотрите, продолжение. То же самое происходит в субботу, и вот наступает третий день голосования, ключевое воскресенье, на котором уже всегда и все... кандидаты, все партии обеспечивают наблюдениями и наблюдателями все избирательные участки, тут уже всяких пеньков, как вы говорите. И вот всегда принято, что перед открытием участков, перед тем, как они в 8 часов утра откроются, по инструкции и председатель комиссии, и члены комиссии показывают наблюдателям опечатанные урны пустые, потому что там еще нет бюллетеней, еще ни один человек не проголосовал. И все это, вот одновременно с этим нужно демонстрировать все те сейф-пакеты, в которых лежат бюллетени за пятницу, за субботу. И дальше поступает таким образом. Если они все целые, они лежат до 8 часов вечера в воскресенье, когда уже все вскрываются, все вместе складывается это и считается. Но если есть хоть одно какое-то видимое нарушение...
Сомнение.
Все, что находится внутри, аннулируется. Без вариантов. Просто все, выбрасывается на помойку, это недействительный бюллетень. Вот тогда все будут уверены, что никто ничего не переписал, не исправил и так далее. Сегодня я услышал, кстати, новость Эллы Александровны Панфилова в виде дискуссии, там, видимо, кто-то предлагает, что а что, если начать подводить итоги вот каждый день? В пятницу вечером подвести итоги, в субботу вечером подвести итоги. Ну, вроде как, чтобы уже никто не сомневался, что там скрытых так наголосовали. Но тогда же, слушайте, мы теряем тот самый, и так сейчас уже непонятно, что с днем тишины. Но ведь мы, почему у нас, когда идут выборы, почему, например, запрещены публикации экзит-пулов в течение дня голосования? А по одной простой причине, потому что это будет мотивация для избирателей.
Они имеют формирующий характер.
Конечно, формирующий характер. Если начнут подводить итоги, в пятницу проголосовали, и вдруг избиратели слышат, так, на таком-то участке, вернее, подвели итог в таком-то регионе, по итогам пятницы «Единая Россия» 90% и остальные по 1%. Что скажет избиратель? Все понятно. Заберите вы ПИЛО, я никуда не пойду, потому что вы там все жулики.
Но ведь это же вопрос к партиям, это же вопрос обеспечения наблюдателями.
Значит, это вопрос к тому, что хорошо, вам другая ситуация. Идут выборы губернаторов. Да, вообще даже забудем про партию. Иванов, Петров, Сидоров. Да, вот симпатизанты Петрову и Сидорову слышат, что вообще Иванов так рванул, да, что им делать? И другим избирателям не определился, за кого голосовать. Ой, слушайте, что-то все тут за Иванова, я пойду за Иванова. И вы правильно сказали, это формирующее будет, поэтому ни в коем случае нельзя вот этого делать. Но я, насколько понял, это не то, что предложение, это просто такая некая дискуссия. И, кстати, дискуссия в правильном направлении. Почему? А потому что Центральная избирательная комиссия уже думает, а как обеспечить то, что вот люди не сомневались, что там вот проголосовали в пятницу, в субботу, что там что-то они подменили и хотят, мол, давайте сразу же будем вскрывать и сразу подведем итоги. Я считаю, что итоги...
Пересчета требует обычно.
Ну, все что угодно могут потребовать, но самое главное, я убежден, что этого ни в коем случае делать не надо, а вот защитить. Таким образом, как я сказал, это делается даже не законом, это может быть инструкция Центральной избирательной комиссии обязательно для всех. Все, ни у кого не будет никаких сомнений по поводу того, что там находится в мешках. Если люди пришли в пятницу, в субботу, вот, например, в эти три дня, мы, как правило, призывали своего избирателя, не ходите в пятницу, не ходите в субботу, приходите в воскресенье.
Давайте от механики перейдем уже к идеологии.
Давай.
Этот вопрос нашего слушателя, он пишет нам прямо сейчас в Телеграм. А как быть с обещаниями, которые могут быть не выполнены после выборов? Предвыборные обещания, на которые все кандидаты так или иначе очень шустрые. Они обещают все, что угодно. Это отменить, это разрешить, денег дать, это запретить. А после выборов, особенно когда этот кандидат получает свой мандат, он становится другим человеком. Он говорит, вы знаете, конечно, ваш вопрос очень важен, я буду о нем думать, но сейчас не до него и до свидания. А может быть, стоит ввести какую-то законодательную норму вплоть до ответственности сложения мандата при невыполнении предвыборных обещаний?
Такое предложение партия «Справедливая Россия» уже сделала. Но смотрите, когда мы шли на выборы в Госдуму в 2016 году, у нас была программа, называлась «25 справедливых законов». Мы обещали избирателям, что мы разработаем и внесем в Государственную Думу 25 законов. Все мы внесли, все выполнены. И, кстати, некоторые из них со скрипом после одобрения президента, значит, стали уже законами. Но обратите внимание, действительно, обещать много, очень умеют хорошо. И у нас, например, наш коллега, депутат Госдумы Олег Нилов, мой земляк, он уже внес такую инициативу, что давайте вообще наказывать вплоть до уголовной ответственности. Если ты наобещал 3 короба и палец о палец не ударил, значит, ты должен отвечать. С нашей точки зрения, там даже не тюрьмой нужно отвечать, а лишение мандата. Мы, кстати, всегда выступали за возможность отзыва депутата, чтобы его можно было отозвать избирателями, если они видят, что тот наобещал 3 короба, а потом забыл про избирателя, ничего не делает. И я считаю, что, в принципе, постановка вопроса, который задал радиослушатель, абсолютно справедлива.
Ну вот еще вопрос такой, несколько личного характера, пишет тоже наш постоянный слушатель. Давно хотел спросить у Сергея Михайловича, не жалеет ли он, что бросил геологию ради политики?
Спасибо за вопрос, но дело в том, что тут дело не о сожалении. В 91-м году рухнул не только Советский Союз, великая держава, рухнула моя любимая геология, как отрасль науки, как отрасль экономики. Потому что я когда в 91-м году, я находился на тот момент за рубежом в Монголии, ну хотя говорят, что Монголия, вернее курица не птица, Монголия не за граница. И те, кто мои коллеги по геологии уехали раньше, они писали мне уже в 90-м году, значит, Сергей, геология рушится, денег нет, полевых работ нету, значит, все бегут, вообще надо же изменять. И я уже понимал, что когда я вернусь на родину, в Советский Союз, мне придется менять специальность, что я сделал в 38 лет, получил экономическое высшее образование. Поэтому, если бы не рухнул Советский Союз, работал бы я в геологии, не был бы я политиком, не разговаривал бы, наверное, сейчас с вами. Но жизнь сложилась так, поэтому жалеть вообще не в моих принципах, о чем бы то ни было. Жизнь так сложилась, судьба такая, и, как я уже сказал, не только сколько людей, сколько талантливых инженеров из оборонных предприятий оказались на улице, простите, пивом торговали, бог знает, что делали. Это трагедия огромная. И когда, кстати, президент России говорит о распаде Советского Союза, о том, что когда рухнуло государство, это была действительно огромная трагедия. Трагедия огромного государства и нашего народа.
Я обращаюсь к нашим слушателям. У нас есть телефон прямого эфира, как вы знаете, 8495-7373-948. Если у вас есть вопросы к Сергею Михайловичу Миронову, вы можете позвонить и задать их в прямом эфире и услышите ответ. Но время у нас, к сожалению, не так много, как хотелось бы, потому что вопросов у меня лично к вам много. И, ну, послушаем вопросы слушателей. Вы в эфире говорите.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему вот вас так мало в эфире, допустим, на радио? Никто не знает вашей позиции. Вот раньше, помните, была передача...
Вопрос понятен, давайте будем покороче.
Спасибо большое за ваш вопрос, но вот спасибо радиостанции, которая меня пригласила. Я стараюсь побольше быть, если честно, ну, мои помощники ведут такую статистику, я вот сейчас все-таки побольше появляюсь на телевидении, но не скрою, у меня такое ощущение, что... Есть такой вот у журналистов, вернее, у начальников редакции стоп-список, да, не пускали. Сейчас, слава богу, вроде такого запрета нет, постараюсь почаще быть, отвечать на любые ваши вопросы, но за то, что не слышно позицию, и я почувствовал сожаление в голосе вопросов, вам за это огромное спасибо, постараюсь как можно чаще быть, благо, и вот, дорогой радиостанции, говорит Москва, спасибо.
Спасибо за ответ. Еще вопрос.
Добрый вечер, Сергей Михайлович. Сергей Алексеевич меня зовут.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Такой вопрос. Вот были ли такие горячие вопросы у вас совместно с КПРФ, там, ваша партия ЛДПР, когда вот вы, минуя Единую Россию, писали на президента, поскольку что-то вас объединяло по каким-то вопросам, и какие были результаты?
Спасибо, Сергей Алексеевич.
Конечно, было. Мы пытались подать запрос в Конституционный суд по пенсионной, так называемой, реформе антинародной, когда увеличили выход, возраст выхода на пенсию. И здесь мы, конечно, объединялись с КПРФ, и многие депутаты ЛДПР тоже подписывали это обращение. Поэтому у нас есть такие ситуации, такие моменты, когда мы солидарны, и действительно пытаемся выступать единым фронтом, но отталкиваясь от вашего вопроса, я не могу не сказать о том, ведь смотрите, когда принималось новое избирательное законодательство, мы вносили поправку, нас поддерживал и КПРФ, ЛДПР, о возможности создать избирательные блоки либо объединения. Потому что сегодня, ну вот не видно, это радиоэфир, как в той присказке, у нас растопыренные пальцы. Если бы мы были вот так вот в кулаке, то, конечно, мы бы совершенно по-другому выступали. А старый принцип «разделяй и властвуй», который использует сейчас Единая Россия, вот мы вынуждены бороться и между собой на выборах вместо того, чтобы выступать единым фронтом, потому что, конечно, у нас очень много общих позиций. Мы, как правило, голосуем против бюджета. Мы очень часто поддерживаем наших коллег из КПРФ, когда они вносят те или иные инициативы. То же самое они поддерживают наши. Поэтому есть такие вопросы, по которым мы объединяемся.
Ну вот смотрите, абсолютно в этой логике в СМС-сообщении нам Юрий прислал вопрос. Юрий 262. Что вы думаете о возможности выдвижения единого кандидата от разных партий?
Я считаю, что это возможно. Более того, я считаю, что очень часто это просто необходимо. Но вот смотрите, опять вот у нас сейчас же смешанная система. 225 округов одномандатных. И там мы будем вынуждены биться в каждом округе. Вот кандидат от «Единой России», вот кандидат от «Справедливой России», от КПРФ, от ЛДПР, от «За правду», там, «Родина», «Пенсионеры» и так далее. Слушайте, да, если нам не нравится политика «Единой России», но давайте поддержим единого кандидата от, допустим, от других партий. И все, и у нас, конечно, будет больше сил. Должен сказать, что иногда это получается. Причем, объективности ради, нужно сказать, получается, когда вот мои товарищи, мои соратники в регионах там договариваются, ничего не сверяя с Москвой. Я им говорю: коллеги, если есть возможность договориться, конечно, договаривайтесь, даже не уточняйте у меня, можно это делать или нельзя. Конечно, можно. Но иногда, когда доходит дело до лидеров других партий в Москве, тут начинают говорить: да нет, мы должны сами, мы должны своего избирателя, значит, искать и предлагать ему наших кандидатов. Конечно, нам нужно объединяться и таким способом в случае необходимости побеждать «Единую Россию».
Еще вопрос. Вы в эфире, задавайте.
Александр и Сергей Михайлович, добрый вечер. Артем, Москва, преподаватель, 3-4 года. Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, вот два вопросика. Первый, вы не могли бы развенчать миф о карманности партий, которые в Госдуме, в том плане, что карманная оппозиция имеется в виду, и представляют ли они реальную какую-то силу? И второй вопрос, ну, есть ли возможность как-то подытожить, что делать, чтобы какие реальные шаги надо предпринимать, помимо единого кандидата, чтобы представлять реальную силу против партии власти? Спасибо
вопрос
большое.
Понятен.
Понятен. Но по поводу карманности, я очень много это слышу. Но вот я, например, всегда говорю: вот смотрите, вот бюджет, который внесло правительство. Но до этого было правительство Медведева, сейчас правительство Мишустина. Единственная партия, которая не только голосует против бюджета, но мы готовим альтернативный бюджет, где показываем альтернативные источники дохода, где мы показываем совершенно другие расходы на образование, на здравоохранение, на культуру на нашу. Да? Это делает партия, которая самостоятельно независима, которая отвечает перед своими избирателями. Мы не приняли пенсионную реформу, не примем ее никогда. Мы 20 лет, ну, на самом деле 16, в программе нашей партии говорили о необходимости прогрессивной шкалы подоходного налога. И, наконец-то, президент нас услышал, хотя бы одну ступеньку сделали. Мы не приемлем монополии политической одной партии «Единой России», мы об этом говорим публично. Я вообще, как вы, может, не слышали, знаете, я вообще ласково называю «Единую Россию» профсоюз бюрократов, потому что все чиновники, они там все в «Единой России». А мы партия людей труда, людей защищающих, партия защищающих людей труда, в том числе и наших пенсионеров, потому что это люди труда, которые вышли на пенсию. А с точки зрения того, каким образом нам проводить мобилизацию, ну, во-первых, безусловно, вот такие решения, допустим, по одномандатным кругам можно, но когда по партийным спискам, я, честно говоря, другого выхода не вижу, как объединяться. Да, вот если нельзя блоки создавать, ну давайте мы будем, ведь в свое время, когда образовалась партия «Справедливая Россия», мы же, мало кто помнит, не только была партия «Родина», партия пенсионеров, партия жизни. Всего 9 партий мы объединили. В новейшей истории России не больше такого примера. Никогда никакие партии так не объединялись, как мы объединились. И сегодня я чувствую, просто настало время снова идти по этому пути. Да, ну где-то приходится, нужно будет наступить на горло собственной песни, там, что кто-то лидер партии, у кого-то там название нравится. Нужно объединяться. И вот наша партия к этому готова. Я уже говорил, и сейчас вот замечательной радиослушателям «Говорит Москва» скажу, Я вел переговоры и не прекращаю такие переговоры с самыми разными партиями, но, естественно, те, которые вот в левом спектре лежат. И я выскажу еще одну свою мысль. Я абсолютно убежден, что в ближайшей исторической перспективе все равно у нас слияние и объединение с КПРФ неизбежно. Да, мы против хоругви там Ленина и Сталина, и вообще Ленина, кстати, трогать не надо, скоро есть люди, для которых это свято. Но ведь когда мы практически вещи делаем, и практически голосование показывает, насколько близки наши платформы. Так что ж мы порознь бьемся против монополизма, и не очень хорошо у нас получается. Поэтому я считаю, что главный и единственный путь – это объединение всех здоровых левых патриотических сил.
А КПРФ-то готова к объединению? Я вопрос от себя задам.
Ну, здесь, скажем так, вот чем ниже туда спускаешься в глубину, там все больше и больше готовности. Чем выше поднимаешься на лидерский уровень, тут, к сожалению, возникают вопросы, ну, видимо, такого, не побоюсь слова, вождистского типа.
Амбиции. Ну, вот смотрите, несколько вопросов, я бы их объединил в один, поскольку это прям запрос. Вы говорите об объединении, вы говорите об едином кандидате, а вы говорите о блоках, да, о коалициях. А вот есть такой известный, да, электоральный, ну, по-разному называют инструмент, кто-то называет лохотрон, умное голосование Навального. Это не такая платформа?
Ну, на самом деле, это один из механизмов. И когда у нас были выборы в Московскую городскую думу, впервые трое наших кандидатов прошли Московскую городскую думу, и тут же было сказано, что все это только благодаря умному голосованию. В одном случае у одного кандидата действительно я анализировал, видел, что, похоже, действительно сыграла вот именно эта позиция умного так называемого голосования. Два других кандидата прошли совершенно по другим, и, скажем, даже не основанием, а другими технологиями.
Ну, не суть. Смотрите, вы сказали, что надо объединяться со всеми здравыми силами левыми. Да, вы, ну, по идеологии их определяете. А вот с оппозицией, с радикальной оппозицией, которая тоже против Единой России.
Я же еще раз сказал, я считаю, что это вариант возможный, да, но все дело в том, что когда выбираются вот представители так называемого списка, но на меня, например, просто как гражданина никак ни в коем случае не могут устроить многие, которые там находятся. Но как сама идея и как некий алгоритм, я считаю, что это один из возможных механизмов.
У нас очень немного времени осталось. Задам, наверное, последний вопрос. Вот мы перед сегодняшней встречей с вами много обсуждали наши проблемы во внешней политике. Есть ли какие-то очевидные рецепты? Как нам стать сильнее? Как сделать так, чтобы нас перестали бить по голове? С санкциями, обвинениями, какими-то вмешательствами в нашу там экономическую и прочую деятельность. Что нам делать во внешней политике, с вашей точки зрения?
Во внешней политике нам нужно делать одну вещь. Нам нужно вести порядок у себя в стране, чтобы у нас люди жили достойно. И если у нас будет вот такая внутренняя политика, и все будет по справедливости, никто нам не страшен, никакие санкции, и никто нас по голове бить не будет. Более того, мы будем являться примером. Все будут смотреть и говорить, вот как в России хорошо живут, как справедливо и здорово. Давайте мы будем брать их пример.
Но вы же понимаете, что существует конкуренция, да? И существует недобросовестная конкуренция.
Послушайте, вот Соединенные Штаты Америки конкурируют, которым 300 лет, и Россия, которой 1000 лет. Давайте поконкурируем, давайте силой духа поконкурируем, великой культурой и своей историей. Вот чем нужно конкурировать. Только нужно показать, что вот это все наше богатство огромное служит людям. И люди живут в достатке и счастливо. И тогда, если будет такой пример, и я такая продемонстрирована, то тогда любые посылы, любые санкции или любые там АТУ, их они там империя зла, они будут разбиваться пух и прах, потому что люди будут верить, где люди живут счастливо и достойно. Вот и все. Самый главный рецепт, с моей точки зрения, успеха во внешней политике – это очень хорошие результаты во внутренней политике.
Спасибо, Сергей Михайлович, спасибо, что посетили нас сегодня. Я думаю, так или иначе будем еще продолжать наше обсуждение.
Уважайте, всегда с удовольствием откликнусь.
У нас в гостях был Сергей Михайлович Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия». Мы с вами продолжим завтра. Спасибо, что слушали, спасибо, что звонили. Сейчас выпуск новостей, и слушайте радио.